Я хочу сегодня поговорить немножко о нашей недельной главе Мишпатим об одном аспекте ее, который при прямом чтении ее очень легко можно не заметить. Глава начинается так. Вейлем амишпотим ашер тосим лифнейхем. Эти понятия мишпат. Эти мишпатим, которые ты как бы положишь перед собой, положите перед собой. Что такое мишпат? Мишпат — это очень такое многообразное слово, как мишпат имеется в виду суд, мишпат — это правление, мишпат — это законы. У нас принято, это самый такой распространенный подход слова «мишпатим» в этом контексте, который здесь есть, это имеется в виду законы, которые можно постичь разумом тоже. Это самое простое понимание слова «мишпатим» в этом контексте. Есть еще одно смысл слова «мишпат» – это наказание. Таргум здесь говорит: «Билен динайо ди таздал кадам кодом эйгоин». Есть разница между словом «мишпат» и словом «дин». В большом аудиторе в Эрцисрое в Ляутсион Сойфер, глава Ишивы в Рахасим, в книге Рош ха-Шана пишет, что если у каждого, слова есть общее понятие, есть более частное. Например, понятие «нефеш» или «нешама» – душа, дух человека, оно может быть общим, включать в себя все уровни души, а может быть частным. «Нефеш» имеется, она более низкая, а «нешама» более высокая. То есть, но также можно начать также более общее понятие. Все еще все. Он говорит, что есть в частном смысле, отличается мишпат от слова «дин». Мишпат – это когда к строгому закону присоединяется также мера милосердия, а «дин» – это когда имеет строгий закон. Но, допустим, если мы откроем Таргум «Ункулус», он переводит мишпат, как правило, «дин», как общее понятие это синонимы, мишпат и дин. У каждого есть свой оттенок, что мишпат включает в себя также меру милосердия, а вот дин может означать также более строгий суд без меры милосердия. Опять же, еще одна вещь, что даже как мишпат означает не просто суд, но и наказание, так и слово дин означает наказание тоже. Не просто суд, это еще наказание. И тут говорит, он переводит «Илен динайя ди тесадар кодамайхон». Тут слово «динайя», в общем-то, означает попросту наказание, скорее всего. Может быть, это иначе, это не наказание, имеется в виду законы. Закон. Если коснемся просто как законов, то есть, я бы сказал так, может возникнуть, и иногда возникает даже, не дай Бог, некоторое пренебрежение этими законами. Я видел там вещи, которые мне не понравились, хотя написали большие люди, но что законы в этой главе, где касается, как бык заботал корову, это доступно и женщинам, и детям. Есть у меня... Если допускаешь в самой простой форме, это да. Однако видится, что это не так. Просто потому, что кто-то знает наша глава Мишпотим включает в собой огромную часть Талмуда. Все законы о том, как бык запытал корову, это Масехет Баба Кама. Это большая, очень глубокая Масехет. И, казалось бы, вроде бы законы простые. Казалось бы, простые. Но видим, что они непростые. Вот почему. Более того, я хочу привести здесь слова Мишны Масехет Баба Батра. Сказал, это находится, это конец Баба Батры, это Мишна. И с точки зрения, что три трактата Баба Кама, Баба Цива Батра, это один трактат, называется Незикин. Это конец трактата Незикин. И вот чем кончается этот самый трактат Незикин? Очень интересная вещь. Омар Раби Ишмоэль, сказал Раби Ишмоэль, «Ароцеш и Яхким, кто хочет приобрести мудрость, Ясок Бадаймумовец, пусть займется денежными законами». Это то, что доступно женщинам и детям. И когда говорит Раби Ишмоэль, «Ароцеш и Яхким, кто хочет обрести разум, пусть занимается денежными законами», он имеет в виду понятие разума наших великих таноим, а не наших простых людей. Нет, тут не речь идет о современных ешеботниках, речь идет о величайших мудрецов Мишны. Кто-то хочет набраться разума, пусть занимается денежными законами. Более того, приводит Гмара Масехет Брахот, Дав Ютет Амуд Бет, в Кафа Удалов, нет. Что во время великого Амора Раби Юда в основном занимались тремя масахтот, и в основном занятия были эти три трактата Баба Кама, Масехет Баба Батра. Либо основное занятие мудрецов Торы. Есть еще многие вещи, есть то, и это, почему именно эти. И добавляет здесь Мишна еще одну вещь, «Шеэн лэха мэкцо ба тойра ютэр мэн». Или после исправления Баха, «Эн лэха мэкцо ба тойра гадол ютэр мэн». Нет у тебя специальности раздела в Торе, который больше, чем это. Что здесь говорится, все разделы связаны с скотчем, с святынями. И я посмотрю, хоть еще одну вещь. Есть еще такой раздел, который называется Каббала. Об этом всем говорит, и, безусловно, Раби Шмоль, он знал Каббалу, он не был, знал весь Пардес, это не что-то новое. Он потом говорит, что «Эн леха мекцо ба тойра гадол йотер мэн». Более дальше он говорит, «Вен камаяна новея» – это как истекающий источник. Что имеется в виду «маяна новея»? Есть маян, источник, родник, который вода собирается в колодце, но наружу она не идет. Есть маяна новея – это когда источник растекается. Я хочу немножко объяснить эти слова «камаяна нове», как текущий источник. Чем отличается вообще это понятие «маяна нове»? Это когда человек, который знает то, что он получил своих учителей, то, что знает, не просто вызубренный, только это не имеется в виду, как осел, который несет на себе нож, который его нагрузили. А тот, кто вник и хорошо понимает то, что он получил. Это называется на языке Пиркей Авот «Борсуда шерномэ бетипат». Как бы хорошо, так сказать, изолированный колодец, из которого не вытекает ничего. Есть более высокое понятие. Маяна Мидгабр, буквально силой текущий источник, когда вода из него растекается очень сильно. В чем разница? В том, что Борсуд, он получает то, что человек узнал, то, что он учил, он знает, больше он не знает. А Маяна Новея – это когда человек получает, он прилепляется к источнику Торы, поэтому он постигает и знает гораздо больше, чем то, чего ему научили. Вот говорит здесь Тана, великий Тана Раби Ишмоэль, что денежные законы – это Маяна Нуве. То есть ты через денежный закон прилепляешься к высшему источнику, из которого истекает мудрость Торы. Надо понять, почему это именно в денежных законах. Почему? Вроде бы, о том, как бык забрал корову, это дети и женщины понимают. Вроде бы. Я хочу вещь немножко объяснить на основании сказанного здесь, на нашей недельной главе, в начале главы в книге Зоар. Книга Зоар здесь вначале приводит Таргум, который мы сейчас читали. Сказано так. «Патах Раби Шимон ва-Амар». Это очень такая классическое начало темы в книге Зоар – Патах. Что значит Патах? Он открыл. Ведь вещь скрытая, надо открыть. Вот Раби Шимон открыл. Ваамар. И сказал, «Вейна мишпотим шо насим лифнеем». Это суды, законы, которые ты перед собой, положишь перед собой. Дальше он приводит Таргум, который мы прочли. Таргум. «Ваилы динайя литаздар кодемон». Это суды, которые ты как бы упорядочишь перед собой. И вот тут говорит Раби Шимон, что имеется в виду в этом месте. Он говорит так. «Илун сидурин де гильгула». Это порядки перевоплощений. Динин дин нишматин, законы, наказания душ, которые будут судимы, наказуемы, каждая из них получает свое наказание. И дальше там Изор продолжает, первая глава, по так называемому Эвед Иври, еврейский раб, он объясняет это именно темой перевоплощения душ. Мы сейчас не будем вдаваться в глубину, то сказано в Зоар, но я хочу просто пытаться понять, как эта скрытая часть Торы, она... Как она связана с открытой частью Торы? Какая связь? Прямая связь. Причем в нашей главе есть много разных законов. Я еще коснусь о законах, касается возмещение ущерба. Возмещение ущерба, выплата долга, называется на святом языке ташлум, лешалем, ешалем, он заплатит. Есть это слово совершенно другой оттенок, чем в русском языке заплатит. Плата это плата за что-то, что ты получил. Человек должен он нанес кому-то ущерб, он ничего не получил. Ничего не купил. Но он должен возместить ущерб. Это не всем подходит к слову заплатить. Это прекрасно соответствует слову лешалем. Лешалем это слово шалем, ценный. То есть человек приносит кому-то ущерб, он должен этот ущерб исправить, и ту целостность, которая была, он ее нарушил, должен ее восполнить. Что такое лешалем? Это лешлим, это восполнить. Теперь давайте поймем. Тут есть величайшая идея, я думаю, что это центральная идея всей нашей главы. Когда человек в этом мире, мы приходим в этот мир, в идеальном случае мы не делаем никаких ущербов, мы только делаем заповеди. Однако мы сейчас делаем ущерб тоже. От нас требуется его восполнить. Первая тема нашей главы. Китикне эбед иври, когда ты приобретешь еврейского раба. Все это Раши имеется в виду не просто эбед иври, а тот, который был продан судом. Кто подает суд? Того, кто проворовался, ему нечего платить. Это особая тема, что человек проворовался. Его суд продает в рабы, чтобы он этот ущерб возместил. И тут, конечно, и тут Зоар немножко объясняет эту тему, я сейчас не хочу выдаваться в детали. Есть тут очень центральная идея, что нельзя поделиться этой идеей. Человек спущен в этот мир, чтобы этот мир исправить, чтобы удостоиться великого блага Всевышнего, надо его заслужить, чтобы не было постыдного хлеба. То есть в идеале, если бы Адам и Хава не соблазнились змеем, то есть они бы противостояли этому испытанию и выдержали бы его, они бы завершили исправление мира в тот самый Йом Шиши, тот самый шестой день творения, и сразу же к вечеру, когда начался Шаббат, Шаббат это был бы уже цельный Олам Аба, мир грядущий, если бы они... Однако они согрешили, и была величайшая мировая катастрофа. Мир погряз, весь мир погряз в зло, которого до этого не было. И на все человечество после этого возложена обязанность исправить то, что уже было... То, что было сделано. Я не раз об этом говорил, есть приводит Мидраш, что Всевышний показал Адаму уже после греха все души у потомков его. Он видел великую душу царя Давида, которая, естественно, ей была дана только один час жизни. И Адам отдал Давиду из тысячи лет, которые ему полагалось после смерти, один день Всевышнего на тысячу лет, он дал 70 лет Давиду. Просто в чем смысл этого? Я объяснил это потом, по-моему, я это видел в книге Зоар, и кто-то привел это. Не просто, что Адам пожертвовал свою жизнь ради Давида. Просто Давид, из него пошел Машиах, Давид и Машиах, они исправят то, что тот самый грех, который совершил Адам. То есть Адам, отдав свои 70 лет, он не отдал их. Он исправил этим самым то, что он сам при своей жизни ему исправить не удалось. Мы просто еще поймем, до нас возложено два исправления. Одно исправление всего человечества, то, что сделал Адам, и мы как части души Адама, на каждом из нас есть свой удел в исправлении. А кроме того, есть у каждого из нас есть своя личная история перевоплощений, когда мы должны исправить не только грех Адама, но и грех более поздних поколений, грех самих себя, наших предыдущих перевоплощениях. Сегодня, попросту говоря, практически нет, может, вообще нет, я не знаю, новых душ, новых. Это все души возвращаются, чтобы исправить или себя, или других, или то и другое. И тут мы должны понять, что то, что здесь приводит Зоар о секрете перевоплощений, в этом заложены величайшие секреты всего правления Всевышнего. Мы говорим в пятой брахе молитву Мусав Рош ха-Шана «Ата зохер маасе олам». То есть мы говорим, что ты Всевышний помнишь, знаешь все деяния мира. То есть все деяния всех творений, то есть тысячи лет, все это записано у Всевышнего, и он постоянно заботится, чтобы эти деяния были исправлены. Но исправлены не им самим, а нами. Поэтому, когда мы находимся в мире есть много неприятных событий. Почему? Есть известная притча, помню, притча Хафец Хаима. Еврей приехал в какое-то место и пришел в синагогу. А в синагоге есть староста Габай. Вот Габай, он начал вызывать к Торе. Одного с такой-то скамьи, другой с другой стороны. Он не понимает, нет никакого порядка. Сначала первую скамейку, потом вторую скамейку, третью. А потом подходит после молитвы Габай. Почему это такой беспорядок? Что такое беспорядок? Объясняет просто, слушай, ты тут пришел на один шаббат, не знаешь, что было в предыдущий шаббат. Есть порядок. Это вот тогда-то, у такого-то такая-то радость, у другого такое несчастье. Есть порядок, который он учит, он связан с тем, что было до этого. И то же самое мы приходим в этот мир, от нас скрыто от нас, скрыты наши предыдущие перевоплощения. Тем более, скрыты перевоплощения других людей, которые вокруг нас. Мы ничего не знаем. И мы хотим, чтобы этот мир был упорядоченный и справедливый по тому отрезку, который мы видим. Но мир гораздо шире, гораздо глубже. Этому миру не 70 лет нашей жизни. Он гораздо имеет историю. И тоже сказано нашими мудрецами, что это система перевоплощений, на этом построено все правление Творца, все его личное наблюдение над каждым из нас, как исправить мир. И тут есть две вещи. То есть первая вещь, я повторю то, что я уже говорил, это необходимость исправить нанесенный ущерб. Есть тут два типа ущерба. Один ущерб – это что касается заповедей между человеком и Всевышним. Тут проще. То есть проще. Помогает тшува, раскаяние, исправление, возвращение к Всевышнему, искупление грехов. Помогает Йом-Кипур, помогает молитва, все очень хорошо. А есть вопрос ущерба между шейх между людей, имущественные законы. Тут сама тшува не помогает. Она помогает, но она не исправляет. Необходимо исправить то, что мы в этом мире мы нарушаем порядок имущественный. Это зачастую требует перевоплощений. Кстати говоря, когда человек в этом мире не исправил заповеди, которые он не доделал, возвращается в этот мир исправить, доделать то, что не сделал в предыдущем перевоплощении. И дай нам Бог удостоиться в этом сейчас все исправить, потому что это перевоплощение — вещь непростая. Человек привести ему больше вреда, чем пользы. Так как он заново приходит в этот мир, заново испытывается и может заново вступиться. А мне никто не гарантирует, что в следующем перевоплощении мы выберем это добро еще лучше, чем предыдущее. Кстати говоря, напомню вам, что мы допечатали Брат Ицхак, что так объясняет Агро всю книгу Йойну. То есть когда первый раз Йойна получил указание идти в Нинве, это было первое перевоплощение, намек на душу человека. А когда Йона бежал от своей миссии, по итоге его прогласила его рыба. Рыба намекает на Даг, напоминает на геном, как это приводит Агро. И выплюнул его обратно, это имеет второе перевоплощение. И тогда уже он обязан исполнить ту же самую миссию, это уже гораздо тяжелее. Надо хорошо, мы печатали полтора года назад, перед Йом Кипуром, комментарий Агро на Рабейну Йойну. На Сефер Йойну. И тут есть одна очень принципиальная вещь. Если это все нам до нас, это суть божественного управления, почему это от нас скрыто? Почему Всевышний нам не сказал, у тебя-то есть такие-то проблемы, не надо так-то их исправить, тогда было бы проще. Видим, что это не так. Почему это не так, я вам скажу, как я это понимаю. Есть известный мидраш, который объясняет, почему Всевышний не поведал нам в Торе вознаграждение за заповеди. Вот мидраш следующую притчу, как царь повелел садовнику сделать красивый сад, и там еще были служители, каждый занимался своими делами, а потом выяснилось, что за такую-то посадку полагается такое же вознаграждение, за другое меньше, другое больше. И потом у садовника был вопрос к царю: почему ты нам не сказал, за что сколько платят? Мы бы сделали бы то, что платят больше. А царь ответил ему, что если было бы так, то сделали бы только это, и не было бы гармоничного сада. Так бы сделали гармоничный сад. Я хочу добавить некоторую вещь. Видится мне, что это не просто так лучше для царя. Нашему царю не нужно от нас ничего. Если мы исполним волю гармонично и цельно, это в итоге будет лучше для нас самих. Что еще имею в виду? Есть великая заповедь «Тамим тей Машем Элокеха» – «Будь цельным со Всевышним». Я сейчас не помню точно, у меня есть одна книга, комментарий на Зоар, не помню автора его. Он был одним из великих учеников автора книги Таня, Бара Таня. Он там касается темы изучать Кабалу, не изучать Кабалу. Он там замечает одну очень важную вещь. О достоинстве тех, которые служат Всевышнему, не посредством изучения Кабалы. В чем особое достоинство? Они цельны, они все делают цельно, хочет цельно. они с позаботой Всевышнего, не обязательно вникая в их смысл. Просто потому, что так Всевышний повелел. Эта ценность человек может потерять, когда пытается во всем разобраться. Он уже не думает именно о воле Творца, а думает, что такое-то соображение, такая-то логика, и поэтому я это делаю. А есть вещь, которая стоит над всем этим, это ценность по воле Творца. Так я думаю, что одной из, как я это понимаю, причин, почему Всевышний от нас это скрыл, он напомнил в книге Зор, что есть такая вещь, какие-то вещи, но в целом для нас скрыта от нас вся система этих перевоплощений, в которой мы живем, что от нас требуется цельное исполнение Торы. Наше истинное исправление – это величайшее исправление греха Адама и Хавы без расчетов, а исполнить цельную волю Творца. Это возможно, когда мы будем спущены в этот мир, не зная ни прошлого, ни будущего, а Всевышний говорит, делай так, так делай, я делаю так. Без проверки, какое исправление, в каком предупреждении я этим делаю. Хотя есть вещи, которые мы дознаем немножко. Это нам открыли Агро и другие комментаторы, что когда человек живет в этом мире, и он какие-то грехи ему повторяются, какие-то испытания других душевных качеств ему повторяются, он с ним не справляется, это признак того, что это то, что он пришел в этом мире исправить. Есть места в его жизни, когда он очень хорош, он любит очень учиться, например. А в другие, допустим, а вот какие-то вещи, он постоянно какие-то проблемы. Человек думает про себя, ну почему в этом проблема? Лучше всем заниматься вещами, которые я люблю делать и хорошо делаю. Все случится наоборот. Он пришел в этот мир, чтобы исправить то, что ему не в порядке. Его падение, его исправление, его борьба с собой, исправить то, в чем он оступается, это основной смысл его пребывания в этом мире. Очень принципиальное знание. Чтобы человек просто не отчаивался и не падал духом, а знал, что это его основная линия фронта. То, что мы получили от нашего великого учителя Агро. Теперь добавлю еще одну вещь. Мы начали наш урок с того, что вроде простые денежные законы, они называются величайшей мудростью, это истекающий источник. Потому что сейчас объяснили, на основании книги Зор это очень понятно. То есть все денежные законы, они включают в себе законы Божественное управление миром, законы перевоплощений, это все заложено во всех законах нашей главы. Это, и так как это глубочайшие вещи, но зачастую непостижимы, то понятно, что в всех деталях, всей глубине этих законов есть величайшая божественная мудрость. Это то, что говорит Мишна в Батра, что-то Маяна Новея, тот, кто хочет привести мудрости, Маяна Новея, опять же, это истекающий источник, тот, кто хочет достоиться, обрести мудрость, он должен заниматься денежными законами, это весь особый смысл, даже если мы не постигаем глубину скрытой части Торы, которая в нем заложена. Но и в открытой части Торы, не зная и не постигая пока еще скрытую часть, заложена эта великая мудрость. Гуд Шаббас.